Всем привет, с вами редактор sports.ru Роман Мун, и это специальный выпуск подкаста «Голос», записанный при поддержке Nike. Nike напоминает, что тренироваться и заниматься спортом важно даже когда вы дома. Оставаться активными помогут онлайн-тренировки в Nike Box. Летний женский футбольный турнир Nike «Играй как богиня» доказал. Научиться играть может каждая девчонка. Обычно тренировки проходят в спортивном центре Nike Box MSK в парке Горького. Сейчас тренировки проводятся онлайн. Расписание ищите на сайте nikemoscow.com. Гость сегодняшнего голоса – Елена Терехова, чемпионка Евро-2005 в категории до 19 лет, двукратный чемпион России, обладатель серебра Универсиады 2015. А еще Елена – победитель чемпионата США по женскому футболу сезона 2006-2007 в составе Индианы. Об этом сезоне мы и поговорим. Как она вообще оказалась в США? Как выглядит глухая американская провинция вроде Индианы и что за люди там живут? Что за люди были в команде? Как сложился чемпионский сезон? Слушайте новый голос и все узнаете.
Подкаст sports.ru «Голос».
Елена, добрый день, спасибо, что пришли.
Добрый день, Роман.
Расскажи, пожалуйста, про Америку. Ты играл там год, как ты там оказалась?
Да, в Америке проиграла год, один сезон футбольный. После чемпионата Европы 2005 года в Венгрии, когда мы стали чемпионками, меня и Елену Данилову увидел главный тренер футбольного клуба «Индиана». И на то время как раз он собирал команду, усилялся и был заинтересован в молодых игроках. На то время нам было 19 лет. Долгие были переговоры. Мы с Еленой думали, рассуждали, ехать, не ехать. Ну, в принципе, решили, что надо пробовать, почему нет. И через год после приглашения...
Простите, пожалуйста, а почему вы сомневались? Что вас смущало? Вы боялись уехать из России или вы чего-то еще опасались?
Да, это было на то время очень сложно и страшновато немного. То есть... Мы молодые девчонки, то есть уезжаем в Америку. Ну, не знаю, мы такие, типа, блин, хорошо, что вдвоем. То есть если бы кого-то одну позвали, то навряд ли мы бы поехали. А вдвоем как-то, ну, да давай попробуем. Ну, давай. То есть, ну, и в итоге, да, решили.
Ага. Так, вы приехали в Штаты, и что было дальше?
Оформление виз, вот это все вроде прошло быстро, удачно все. Мы прилетели, нас встретил начальник команды, привез в город, собственно, Гошен, это штат Индиана, под Чикаго, где-то 2 часа примерно от Чикаго, вот. Ну, первую неделю мы просто не совсем понимали, где мы, что мы, ну, такая как бы адаптация была. В принципе, через неделю мы уже адаптировались, это прям точно.
Что это за место Индиана? Это ведь довольно глухая провинция, как я понимаю.
Да, это маленький городок, это как своего рода у нас какая-то деревушечка, может быть, но американские деревни – это, конечно, совершенно другое, ну, то есть, если сравнивать с нашими. Это как раз то место, когда ты идешь по улице, ровные чистые газоны, у каждого дома большие такие особняки стоят с открытой территорией, никаких заборов. Ну, то есть все как в американских фильмах, то есть как вот это показывали на картинке, мы увидели это воочию все. И я тогда, блин, это реально так, то есть это не преувеличено. И как бы в таком маленьком городке идеальная чистота. Вообще все было очень красиво и классно. Нас поселили всю команду, нас как бы собрали. Нас было примерно 18 человек, разбили на 2 части и 2 дома сняли, то есть арендовали 2 особняка таких, там 2-этажные большие они были. И мы распределились, то есть жили по соседству вся команда в 2 больших домах. До стадиона там 5 минут на машине, может, ну, где-то так.
А расскажи еще что-нибудь про город. Что еще запомнилось, кроме того, что он действительно был супер маленький, супер чистый и вот этих вот газончиков?
Очень тихо, мало-мало машин, зелено все было, классная школа рядом была недалеко, с бесплатным посещением кортов, бассейна, тренажерки, то есть, ну, то есть для нашей команды как бы это все было организовано. Маленькие ресторанчики, расположенные по трассе, один небольшой торговый центр, и практически нет центра города, то есть там, может быть, 1 улочка и все. Ну, вот такая вот какая-то история.
А если сравнить Индиану с каким-нибудь городом в России, вот какой город приходит вам на ум?
Да я не знаю, но это деревня прям. Ну, я не знаю, если вот сравнить какое-нибудь подмосковное маленькое-маленькое село, ну, не село, наверное, да, все-таки больше как-то, я не знаю, как поселок, может, городского типа, вот как-то так, я просто не разбираюсь в этих названиях, но там, где дома-дома-дома, где нет высоких зданий вообще, и центр города — это улочка небольшая, там, где там пару ресторанчиков, и все. Ну, вот как-то так.
А что за люди там живут? они ездят оттуда работать в более крупные города на машинах или как там это все устроено?
Честно, я даже не знаю, но мне кажется, что люди, которые там живут, это были в основном либо пожилые, либо семьи, которые, да, работали непосредственно в Гоушине в самом, потому что я не представляю, чтобы они куда-то ездили там в другие города, это достаточно... Маленькие как бы еще города рядом были, но имею в виду такой прям грандиозной работы... Наверное, нет. Поэтому, мне кажется, там жили такие люди, которые просто уезжали в тихое место и спокойно там занимались своими делами.
Еще тогда последний вопрос про Индиану. Mm-hmm. Можешь просто вот вспомнить какую-то бытовую историю, связанную с городом, связанную с инфраструктурой города, которая тебя удивила?
Ну, у них все очень открыто. То есть, если взять инфраструктуру города, то... Было запрещено, допустим, на улице употреблять спиртные напитки. Ну, то есть, если вдруг мимо проедет полиция, а ты с бутылкой, то как бы у них это строго. Соседи могли спокойно друг на друга донести, потому что у них вот за порядок, они там все прям трясутся, чтобы вот все было тихо, спокойно. И нас всегда предупреждали, если вы что-то делаете, то будьте аккуратны, потому что соседи могут, типа, позвонить в полицию. И мы такие, о, блин, зачем, типа, это им надо делать? Ну, им же никто не мешает. Они говорят, ну, вот такие вот, типа, они за правила. Дома никогда не закрывались, даже на ночь иногда мы оставляли дверь открытой, и как-то вообще никто не парился про это.
Давай поговорим тогда про спорт, про футбол. Расскажи про команду, за которую ты играла. Это была студенческая команда или взрослая?
Футбольный клуб «Индиана» — это была взрослая команда и очень интернациональная. То есть у нас в команде были девочки из таких стран, как Италия, Ямайка, Австралия, Россия, по-моему, даже с Венгрии, да, девочка одна была, с Канады. И с Мексики, капитан сборной Мексики была у нас в команде, кстати. Было очень интересно участвовать в таком опыте вообще, в принципе, поиграть за такую команду. Тренер сам поляк, помощник у него американец, начальник украинец. Ну, то есть это просто полный как бы вот такой вот сбор как бы людей, которые одной целью были едины и как бы вообще не мешало совершенно, что люди разных национальностей. То есть это прям был громадный показатель того, как футбол объединяет. Прям точно.
Расскажи непосредственно про спорт. Какие были там условия для тренировок?
Условия были идеальные. У нас были прекрасных два поля футбольных, стадиончик самого города Гоушина, небольшой, там были такие маленькие трибунки, но поля идеального качества, натуральные, недалеко от дома. Классные тренировки, достаточно все было очень активно, интенсивно, много игр, что было тоже очень круто, прям вообще мы играли постоянно и с ребятами, и с девчонками, сам чемпионат. Ну и вообще, в принципе, отношение в стране к женскому футболу — это, конечно, уровень.
А если говорить об инфраструктуре, да, насколько там все это было прокачано?
Самого клуба?
Да.
Не сказать, что это прям была какая-то грандиозная база, там еще что-то. Ну, обычный как бы спортивный клуб с футбольными полями, с, там, со всеми инвентарями, с поездками, с экипировкой. Ну, все, в принципе, было на уровне.
Но было, наверное, все-таки что-то, про что вы подумали, вау, вот такого в России нет. Или, может быть, даже в плохом смысле.
Плохого ничего не было. Вот на самом деле, в плане футбольного вообще, ну, не могу ничего вспомнить.
А хорошего?
А хорошего.
Ну, удивительного, скажем так.
Ну, удивительного – это качество и доступность футбольных полей везде. То есть это в парках, это в школах, на стадионах. И, в принципе, все бесплатно, то есть люди могут заниматься, и это все достаточно комфортно, классно. Ну, погода плюс еще там позволяла, там достаточно жарко летом все-таки. Ну, не южный штат, но такое как бы... Вообще, в принципе, численность, да, женского футбола, то есть начиная там от маленьких лет, девочки уже в начальных школах имеют свои команды, играют в футбол, у них есть там всякие чемпионаты интересные. Вот это, наверное, было вау, когда мы увидели именно численность и как бы популяцию женского футбола. Или, допустим, когда мы приехали на товарищескую игру сборной Америки, не помню, с кем они играли, если честно, как раз-таки в Чикаго была игра, и полный стадион практически, там, не знаю, 1040, наверное, был на трибунах. Это просто товарищеская игра, и мы приехали, и такие вау, это просто вау, реально.
А почему так? Почему в Америке сложилась культура женского футбола, а в России нет? Как по-твоему?
Ну, это классный вопрос. Я, кстати, сама хотела как бы вообще, в принципе, узнать эту тему, потому что ответа на него я не знаю. Я могу только предположить, что ну, просто в какое-то время у них зародилась вот эта вот мода на женский футбол. Откуда она пошла, кто ее там зародил, я не знаю. Это, видимо, связано как-то со студенческим спортом, мне так кажется. То есть девчонки сейчас просто в Штатах, там, не знаю, у них сколько-то, если я не ошибаюсь, 9 миллионов играющих девочек, вроде так, численность. То есть это действительно громадное число вообще.
Этот подкаст записан при поддержке студенческого футбольного турнира Nike «Лига Универ». В студенческие лиги – особое сообщество, где молодые парни и девушки забивают стремительные голы, где герои вчерашнего матча приходят на лекции и сидят за одной партой со своими болельщиками, где вчерашние бунтари коробок выходят на поле, чтобы показать дерзкую и красивую игру. На волне подъема футбола в России осенью 2019-го Nike запустил студенческий турнир «Лига Универ». В первом сезоне приняло участие более 1200 студенток и студентов. Победителями стали мужская сборная МГУ и женская сборная МПГУ. Следующий сезон Лиги Универов будет проведен в 2020 году. Следить за новостями можно в официальной группе ВК Nike Football. Этот год в клубе «Индиана» вы стали по итогам сезона чемпионами. А расскажи про межсезонье до этого сезона. Уже тогда было понятно, что команда претендует на титулы? Или это стало ясно уже позже, а до начала сезона вам об этом тренер не говорил?
Шейк Барковский, главный тренер, собрал команду, в принципе, уже зная, что он хочет стать чемпионами. Поэтому для него это было прям первостепенно. Собрать такое топовое количество игроков, это уже говорит о том, что...
Кстати, сори, а какая это лига была? Понятно, что взрослая, а не студенческая. А какая по счету? Это была прямо высшая лига женского футбола или...
Да. Это была высшая лига. Просто на то время, в этом году, не было профессиональной лиги, как сейчас, да, там в Америке. А была вот такая вот, можно сказать, региональная большая лига. И она была полупрофессиональная, но не студенческая точно.
Понял. Давай тогда вернемся к Барковски, да, тренеру. Да. Он уже, как я понимаю, сразу говорил, что хочет собрать команду на чемпионский
титул. Да, он и говорил, и, в принципе, все сделал для этого. И мы понимали, что мы приехали в Штаты с расчетом на то, что следующий год начинается профессиональная лига, и футбольный клуб «Индиана» полностью хотела вступать в эту лигу. Вот, это прям была его идея, и мы все мечтали, потому что, ну, играть в профессиональной лиге с клубом, со своим, это прям было вау. Вот, и он сказал, что вот этот сезон, он типа переходный, нам нужно его играть, тренироваться, чтобы на следующий год вступить в профессиональную лигу. Увы, конечно, что лигу и на следующий год не сделали профессиональную, там были какие-то сложности в Штатах, вот. Ну и, соответственно, мы тоже как бы туда уже и не вернулись, вот.
Вот межсезонье, ты начинаешь тренироваться, уже было очевидно, будешь ли ты играть в основе или есть более сильные конкуренты? И на какую позицию, кстати, ты претендовала?
Я претендовала, в принципе, мне кажется, было без разницы, где там играть, мне очень хотелось закрепиться в составе. Совершенно не было понятно, кто будет играть. Нас было где-то примерно, говорю, 18 человек в команде, и Шейк проверял, всех смотрел в тренировочном процессе, в играх. Как мне он потом уже сказал, он дал обратную связь после чемпионата, после завершения. Он сказал, что когда я приезжала, он ожидал, ну, худшего. Но то, как я там играла, он увидел, это просто типа его очень сильно удивило. И я все игры проиграла в старте, в основе, практически без замены. Ну и забегая вперед, как бы, да, немножко скажу, что я вошла в 33 лучших игроков Америки. То есть их было... Первый состав 11 игроков, ну, типа топ-11, потом вторая десятка и третья. Вот я вошла во вторую десятку, но на то время это было прям очень круто, реально.
А на какой позиции ты играла?
Я играла левого полузащитника.
Угу. Я правильно понимаю, что уже начало сезона вы провели достаточно сильно, и довольно быстро стало ясно, что можно претендовать на какие-то победы?
Мы шли от игры к игре достаточно уверенно. Никто не говорил, что вот мы, можно сказать, в финале. Нет, просто все кайфовали. Знаете, очень как бы такая тоже важная тема. И я помню, что никто не был зациклен на каких-то результатах, прям вот что вот, а, мы должны победить. Очень классное было настроение. Все приезжали просто кайфовать, то есть играть с удовольствием. Никто ни с кем не ругался. Все, ну, каждый выполнял просто то, что он умеет, и делал это с удовольствием, с классным настроением. Сам тренер всегда, он на установках говорил, что получайте удовольствие от игры, это очень важно. То есть не зацикливайтесь там, ну, что мы там должны там победить любой ценой. И это прям действительно передавалось всем, и как-то вот коллектив это все прям смог прочувствовать.
А в России, в российских клубах, в сборной России похожая ментальность или другая?
Ну, я бы сказала, что другая ментальность, потому что у нас спрашивают постоянно за результат, и услышать на установке, что играете просто в свое удовольствие, но нет. Там, скорее всего, цель...
А есть ощущение, что какой-то подход лучше, а какой-то хуже?
Ну, мне кажется, что первый подход лучше, потому что ты не закрепощаешься, ты не напрягаешься. Есть определенные, да, цели, задачи, которые ставит тренер, индивидуальные там задачи, да, перед тобой, он проговаривает это. Но в процессе подготовки уже непосредственно перед игрой он просто говорит: играйте. Просто играйте и кайфуйте. И ты выходишь и, ну, не знаю, мне кажется, вот это классно очень. Это же игра.
Угу. Когда на финише сезона стало понятно, что вы действительно можете стать чемпионками, вы почувствовали какое-то давление?
На финише сезона давления не было. Все было ровно так же, как и мы играли региональный чемпионат. Мы приехали на выезд, на финал четырех. Да, было волнение, полуфинал, финал, дичайшая жара, потому что это был штат Флорида, 40 градусов, и единственное, что мне не понравилось на то время, организаторы сделали финальный матч в 12 часов дня, просто я такого, ну вы что, там же жара дикая, ну почему-то как бы американцам особо это не мешало, и мы играли, да, было очень жарко, просто нереально, ну... Вот, как-то.
Расскажи про финальную часть того чемпионата. В полуфинале, насколько я понимаю, вы били пенальти с командой под названием «Аякс».
Да, «Аякс»,
а ты тогда била пенальти?
Да, била пенальти. Мы сыграли 1-1 в основное время, и 4-3 в итоге выиграли по пенальти. Была, опять же, повторюсь, дичайшая жара. И да, я помню, прям четко помню свои пенальти, и вообще как бы эту игру очень хорошо помню. Такие эмоции были, что вау, мы в финале чемпионата Америки.
Расскажи про финал. С кем вы играли, где проходил матч и как он вообще сложился для вас?
Мы играли в штате Флорида. Небольшой такой стадиончик был. Игры были очень сложные, команды были вообще прям топовые, но это победители всех конференций. И единственное, что я помню, мы сыграли полуфинал, и, по-моему, на следующий день мы играли финал. А, нет, не на следующий, через день играли.
А с кем была финальная игра?
Финальная игра была с командой New England. Они, кстати, в полуфинале тоже сыграли 1-1 и по пенальти выиграли у Tampa Bay. Tampa Bay — это на то время были хозяева, ну, флоридская команда. Вот, они оттуда были.
А что за команда была New England? Она была сильная, считалась тогда? Это был один из фаворитов сезона или, наоборот, такой андердог, который пробился до финала?
Это была сильная команда, очень хорошая. Там были 2 или 3 девочки со сборной Америки. Я не помню, если честно, кто был. И в основном вот эти все команды, против кого мы играли полуфинал и финал, они были практически из американок, то есть состояли все в составе. Мне кажется, у нас была единственная команда, где вот были девчонки со всех стран вообще.
Как для вас сложился финальный матч? Он был сложным для вас? Там крупный счет был, но иногда ведь счет не по игре.
Финальный матч мы выиграли достаточно уверенно, со счетом 3-0. Мы еще так удивились, что мы, правда, так легко, в принципе... Ну, как легко? Не сказать, что прям... Ну, по счету как бы было понятно, что уверенно выиграли. Вот. И по игре, в принципе, тоже. Таких каких-то прям мелких моментов я уже не помню, честно. Я не помню даже, кто забивал. Если, конечно, посидеть, может быть, немножко в голове что-то всплывет. Вот. Но достаточно уверенно, да.
А что-то запомнилось? Может быть, как финальный свисток прозвучал, и когда вы поняли, что вы чемпионы, да, какие были эмоции у вас?
Ну, конечно, мы радовались, финальный свисток, мы все такие побежали, там начали обливаться водой, потому что было очень жарко. Нам потом вручили кубок, медаль, там небольшое такое награждение было. Ну, классно.
А много людей, кстати, было на стадионе?
Ну, нет, кстати, стадион был не очень большой, и он, ну, так, ну, был заполнен, может, 1000-2-3 было, я не знаю, как бы почему, с чем связано. Ну, в общем, немного было.
Как вы отмечали ту победу?
Мы считались на выезде, мы прилетели из штата Индиана во Флориду, и мы поехали в гостиницу, потом мы пошли все в ресторан, мексиканский, по-моему, если я не ошибаюсь, и сидели там всей командой, немножко праздновали, вот, и уже непосредственно праздновали, когда вернулись уже в Индиану, то есть когда мы прилетели, и когда вернулись в наши дома, устроили там небольшую вечеринку, ну, как-то так.
Насколько была масштабная эта вечеринка?
Да не особо. Ну, это была команда, там тренеры, к девчонкам каким-то приезжали там молодые люди или там кто-то из семьи. Я имею в виду к американкам, которые у нас были в команде.
Выпить разрешалось на этой вечеринке?
Конечно, да, разрешалось. Ну, а как же без этого?
И что было, шампанское или какой-нибудь бад или что-то, не помните?
Я помню, что мы с Леной всегда пили корону. Пиво. Оно почему-то было вкусное очень, и, ну, не такое крепкое, как бы, не знаю, там, особо из алкоголя. Просто нам было нельзя покупать самим алкоголь, потому что нам было 20 лет, и по законам штатов 21 тебе должно быть, чтобы ты мог что-то купить из спиртного. Вот. И, ну, как бы просили всегда нам, типа, нам корону.
У вас была возможность остаться в команде после того сезона? Вы ведь сразу практически вернулись в Россию. Могли задержаться в США?
Да, у нас был еще контракт на следующий год, на 2 года был заключен. Потом мы узнали, что, к сожалению, когда мы прилетели в Россию, это был, по-моему, сентябрь, до следующего сезона нас отпустили и сказали, что ждем вас примерно там в апреле в Штаты, то есть полгода. Это мы посчитали, 6 месяцев. И они сказали, что, ну, за то время, что вы будете типа в России, как бы вам, соответственно, ничего платиться не будет, зарплаты не будет. Мы такие, как так? Ну, как бы мы же вроде профессиональные футболистки, что нам делать полгода? Ну, в общем, с этим начались сложности, проблемы, потому что, ну, семейные как бы сложности у меня и у Елены, и мы не могли просто так как бы остаться без зарплаты полгода. На то время как раз на нас вышел российский клуб, сказал, что давайте оставайтесь в России, мы за вас там все сделаем, вот, никуда вам не надо ехать в Америку, вы нам тут нужны. Ну, в общем, со многих сторон пошло давление. Американский клуб, ну, разводил как бы руками, говорил, ну, вот такие вот у нас правила, вы должны приехать там через полгода только.
Жалеете, что не удалось остаться в Америке?
Вы знаете, ну, как бы жалеть нет. Было прекрасное предложение поиграть за университет. Нас звали в Нотр-Дам на полную стипендию, чтобы мы поучаствовали в университетском чемпионате. Это, конечно, было вау. Но, опять же, это не профессиональная карьера, это студенческая жизнь, это нет зарплаты, ну, не футбольной, ничего. Это, скорее всего, распрощаться со сборной России. Ну, на то время, как бы, это было практически невозможно быть в университете и играть за сборную. И нам дали это предложение вечером и сказали, утром дайте нам ответ. И мы такие, типа, блин, что делать, что делать. Это было очень круто, и нам очень бы хотелось. Но обстоятельства немножечко были против этого.
Этот подкаст записан при поддержке Nike Research Lab. Раньше женская экипировка полностью дублировала мужскую, но теперь форма значительно отличается от той, в которой выступают мужчины. Над созданием уникальных моделей в пространстве Nike Sports Research Lab работает команда дизайнеров. Они собирают пожелания спортсменок, изучают женскую физиологию, проводят исследования с помощью 4D-сканирования. Мужчины предпочитают обтягивающую форму, чтобы чувствовать себя супергероями. С женщинами все иначе. Женские джерси свободны. Особая история – спортивное бра, точнее умение его правильно подобрать, ведь нужен комфорт и поддержка, чтобы ничто не отвлекало от игры. Сейчас в любом спортивном магазине Nike работают женские эксперты, которые подберут, подскажут и научат правильно выбирать спортивные бра. Nike использует переработанные материалы и стремится к безотходному производству, помогая защищать будущее спорта для всех атлетов. Сейчас по известным причинам многие сидят дома, не ходят на работу, работают на удаленке, и у многих возникает проблема с тем, что просто не хватает физической активности. Насколько я понимаю, вы тоже сейчас на карантине, вы тоже сейчас сидите дома. И расскажите, пожалуйста, как вы поддерживаете форму в таких условиях?
Да, сейчас практически вся работа идет из дома, ну, на удаленке. Вот, используем различные интернет-ресурсы, такие как Zoom и конференции. Вот, для своей команды я провожу тренировки там, ну, какую-то, то есть небольшое ФП дома с простым инвентарем. Так как тренажерные залы там закрыты и все, ну, в основном как бы тренировки дома. Есть интернет-ресурсы такие, как Nike Training Club, Nike Running Club, вот, скачиваешь, там подбираются классные тренировки, ты можешь себе создать программу на неделю, что я им тоже советую, и как бы они занимаются.
А как вы сами занимаетесь? У вас какой, например, у вас инвентарь дома есть? У вас прямо есть тренажеры или что вот у вас есть дома, и что вы дома обычно делаете в плане тренировок?
Ну, дома у меня есть коврик, у меня есть небольшие гантельки, вот, и мне, в принципе, этого хватает. Тренировки собственным весом никто не отменял, это тоже очень классно. Дома занимаюсь, немножечко двигаюсь постоянно.
Сколько времени у вас в день уходит на занятия?
Домашняя УФП тренировочка, то есть какое-то такое, это примерно минут 45. Вот, ну, где-то час, грубо говоря.
А вот в эту тренировку, которую вы упомянули, да, что туда входит, ну, помимо упражнений с собственным весом?
Растяжка, небольшая подготовка, непосредственно силовая часть и растяжка, заминка тоже потянуться.
И напоследок могу вас попросить дать 3 совета для людей, которые сейчас сидят дома и испытывают недостаток физической активности, вот потому как, ну, хотя бы минимально держать себя в форме.
Нужно найти для себя какой-то вид тренировок, которым вам будет комфортен и вам будет это нравиться, потому что сейчас различные тренеры и блогеры, там много-много материала можно найти в сети, на разные тренировки, то есть разные направленности, и что-то для себя поискать, попробовать и начать заниматься. Ведь это же, ну, прекрасное время для того, чтобы уделить внимание себе, своему телу, своему здоровью. Вот. Ведь каждый знает, у кого-то какие-то есть там, ну, проблемы там, у кого-то со спиной, у кого-то там еще с чем-то, с коленями. Подзакачать, позаниматься дома под какие-то классные видео мотивационные с тренерами – это очень здорово. И третье, наверное, ну, в первую очередь, наверное, это настроение, ну, то есть как бы не уподобляться, да, каким-то там паникам и стрессам, ну, понимать, что все это пройдет, все будет хорошо, вот, движение — это жизнь, это важно очень.
Да, супер. Елена, спасибо большое, что пришли в подкаст «Голос», было очень интересно вас послушать.
Вам спасибо большое за приглашение.
Если вам было интересно слушать этот выпуск подкаста «Голос», пожалуйста, зайдите в iTunes и поставьте ему 5 звезд. Так вы поможете развитию не только «Голоса», но и остальных подкастов sports.ru. С вами был Роман Мун. Следующий сезон подкаста «Голос» начнется очень скоро. Счастливо, и пусть у вас все будет супер!